Иуда подошел ближе к Иосифу, говорит Амос, 9 пятый, 13 предложение. Приходят дни, когда тот, кто вспахивает, приблизится к тому, кто несет урожай. Тот, кто вспахивает, это Иуда, и тот, кто несет урожай, это Иосиф. Также тот, кто выжимает виноград, встретится с тем, кто несет колоски, опять же, выжимает виноград, это Иуда, который встретится с тем, кто несет зерно, опять же, это Иосиф. Почему Иуда называется тот, кто выжимает виноград, тот, кто вспахивает землю, и почему Иосиф это тот, кто несет зерно? Если мы посмотрим на службу Иуды, мы видим, что служба Иуды это эмоциональная служба, это служба в сердце. Его служба это расслабить, сделать сердце более мягкое, для того, чтобы можно было его засеять. Иосиф берет в Египет семя Якова, зерно Якова. Получается, Иосиф это тот, кто несет зерно. Заводит сыновей Якова, заводит Якова в Египет. Но Иуда работает над сердцем человека, над тем, чтобы подготовить это сердце, чтобы туда зашло зерно, для того, чтобы оно могло там расти. Так как же можно вспахать сердце? Сказано, Иуда тот, кто вспахивает землю. Как же можно вспахать сердце? Это сделать свое сердце, аннулировать свое желание, сказать, у меня нет никакой претензии, я ничего не требую, я ничего не заслуживаю, все, что я имею, это потому, что Творец по своему милосердию мне это дает. Иуда имел этот аттитюд, это мировоззрение с самого детства, с того, как он родился. Его мать, Лея, когда родился Иуда, четвертый сын, не ожидала иметь четвертого сына. У Якова четверо, скажем, жен, 12 сыновей. Получается, каждая жена должна иметь 3 сына. И сейчас Лея имеет четвертого сына. Как? Получается, она взяла кого-то. Она взяла сына от кого-то другого. То есть она получила то, что она не заслуживает, и сказала благодарность. И поэтому Талмуд говорит, что Лея была первая, кто дала благодарность Творцу. Как это понять? Разве Авраам не давал благодарность? Ицхак, Яков, Одам Аришон, Лея была первая, кто дала благодарность? Да. Такую благодарность, что Рил и я это не заслуживаю. Это ко мне никак не должно идти. И я это получила, спасибо за то, что я не должна была получить никак. И это настоящая благодарность. Иуда со своего рождения испытывает такую благодарность. Я это не должен был получить. Я это не заслуживал. У меня нету претензий. И вот так можно вспахать свое сердце. Когда Иуда, в конце концов, с тестом, с Тамар, когда нужно было признаться, что это его дети, Тамар сейчас стоит на суде, ее готовы убить за то, что она вроде бы сделала разврат, и она не выдает Иуду, и Иуда публично у себя унижает и говорит, это от меня, это мои дети. Она забеременела от меня. Это было публичное унижение, он вспахал свое сердце. Он заслуживает быть царем, и из него выходят цари. Иосиф имеет совсем другой путь. Иосиф – это не тот, кто вспахивает, это не тот, кто выжимает виноград, а это тот, кто несет зерно. Зерно – это потенциал, это возможность. Его служба Творцу – это служба мыслей, служба скрытая. Все, что он делает в доме Потифара, он выстоял свой тест с женой Потифара, не имел разврат, это был скрытый тест, никто это не видел, это был он и она. И больше никого там не было. Это так же, как и мысли скрытые, так и его тест скрытый, так и служба Иосифа скрытая. Это служба потенциала, это служба зерна. Иосиф имел уникальную возможность оторвать, отрезать зерно от своего источника питания, от земли, имеется в виду оторвать мысли от физического, отделиться мыслями от страстей, от желаний, от телесных желаний, от материальных желаний, очистить свое тело от физического. Йосефа служба, как мы сказали, это уже это служба мыслей. Сказано, тот, кто выжимает виноград, встречается с тем, кто несет зерно. Что значит тот, кто выжимает виноград? Имеется в виду, он приводит в мир то, что скрыто. Йехуда приносит в мир его служба, это вывести, вынести то, что скрыто, и сделать это открытым, ясным. Это взять эмоцию и сделать эту эмоцию публичной. Это открыть свое сердце службы Творца. Открыть свои эмоции для Творца. Его миссия для того, чтобы вытащить святые эмоции. Йосеф совсем другую миссию имеет. Его миссия – нести зерно и нести потенциал. То, что скрыто, но сделать это чистым и святым. Так Йосеф, который освящает Творца лично, не публично, а лично, как мы сказали, все его тесты – это были личные тесты, скрытые тесты, скрытые тесты мыслей, поведения, но скрытого поведения – удостоился, что буква из имени Творца становится частью его имени. Если мы посмотрим на Псалм 81, 6 предложение, сказано «Иха Йосеф». Буква «Хей» добавляется к имени Йосеф. Если мы посмотрим на Талмуд Сойта, 36 лист, вторая страница, сказано, что Иуда, который освящал имя Творца публично, удостоился, что все буквы имени Творца стали частью его имени. Посмотреть на имя Творца Юткей Вовкей, каждая из этих букв это часть слова Йехуда. В Йехуда еще есть буква Далет, которая разделяет между буквами Творца. Но все имя Творца, все буквы имени Творца это часть имени Йехуда. Он осветил имя Творца публично, он удостоился, что имя Творца это его имя. По-другому комбинация букв. Но он достоился, что все буквы имени Творца это часть его имени. Йосеф всего лишь один раз в Торе упоминается, вот мы сказали Псальм, он все первое свое предложение, это единственный раз, где упоминается, что Йосеф имеет дополнительную букву, букву Хей от имени Творца. Встречаются два царя. Встречается Йосеф, встречается Йехуда Ваигаш, Йехуда подходит к Йосефу. Это встреча сердца и мыслей. И это предсказывает, что будет в будущем времени, во времена Машиаха, в конце времен. Это тот, кто вспахивает, встретится с тем, кто собирает урожай. Будет время, когда те, кто по-разному служат Творцу, кто-то более эмоционально, кто-то более интеллектуально, встретятся вместе. И не только люди встретятся вместе, а службы в каждом из нас. В каждом из нас есть эмоциональная служба Творцу, интеллектуальная служба Творцу. И все эти службы в каждом из нас соединятся вместе. Не будет тогда различия, разделения. Не будет тогда беспричинной ненависти. И это будет время финальной редемпшн, финальной геулы. Интересно, почему Йосеф и Йехуда называются цари? Йехуда не был царь. У него нету своей армии, у него нет своего народа. Если мы посмотрим на Псалм 48, пятое предложение, сказано, цари собираются. Овру Яхдов можно перевести гнев друг на друга. Имеется в виду, Йехуда сейчас имеет гнев на Йосефа, и мы зачем? Постараемся понять, что происходит здесь при встрече Йехуды и Йосефа. Если мы посмотрим на Иов, 41 перек, 8 предложение, сказано, один отрагивается до другого, и даже воздух не может между ними находиться. Что имеется в виду? Когда Йехуда дотрагивается до Йосефа, подходит к Йосефу, даже воздух, имеется в виду, остальные 10 братьев не могут посередине находиться. Что это встреча царей. Так что же сделало Йехуда царем? У него же не было армии, у него не было державы. Что делает Йосефа царем? Он всего лишь второй. Конечно, он второй человек в Египте, но не царь. Есть царство, которые можно характеризовать тем, что они имеют силу над другими. Если люди бросают этих царей, уезжают от этих царей, они больше уже не цари. Им нужны те, кто под ними, чтобы быть царями. Это не царь, который делает народ, это народ, который делает царя. Это external, это поверхностное царство, это не внутреннее, не настоящее царство. Настоящий царь имеет определенный характер, определенные мысли. Да, у него есть также талант. Он может помогать людям принять правильные решения, стараться вести людей, но у него есть контроль полный над самим собой. Он сначала становится царем над своим личным царством. И это Иосиф, и это Иуда. Иосиф стал царем над своим личным царством. Мы видим Тес в доме Потифара, когда он не соблазнился на разврат. Он себя полностью контролировал. И когда фараон хотел его сделать вторым в Египте, сказали астрологи, нет, у нас же есть закон, что раб не может быть лидером, не может быть в начальстве. И сказал фараон, я вижу в нем царский характер. Фараон увидел в Иосифе, что Иосиф царь. Царский характер. У него нет державы, у него нет армии, он уже сейчас царь. Он царь над своим персональным царством. То же самое Иуда. Когда был тест, Тамар, когда ее готовы были сжечь, и она стоит в бездне перед всем народом, можно сказать, и Иуда публично признается, что это от него она беременная. Он показал силу, возможность себя унизить во имя правды, во имя справедливости. Он показал характер царя, и поэтому из него выходят цари. Сказано, Иуда подошел к Иосифу. Иуда же стоял достаточно близко к Иосифу, что Иосиф мог его слышать. Зачем нужно было сказать, что Иуда сейчас подходит к Иосифу? И здесь у нас есть много комментариев, которые объясняют, что имеется в виду, что происходит, когда действительно Иуда подходит к Иосифу. У нас есть несколько понятий. Одно из них, что он готовится к войне, и мы сейчас объясним, что он вытаскивает свой меч. Он готовится его утешить, как бы, что вместо Беньямина Иуда будет рабом. Он готовится к молитве и так далее. Мы сейчас посмотрим. Говорит Иуда, во мне ты найдешь лучшего слугу, потому что слова «биадойни» во мне. Или слово «би» – это значит «пожалуйста». «Пожалуйста, мой властелин». А потом после этого опять идет слово «пожалуйста». Так трактуют, что слово первое «би» не нужно объяснять как «пожалуйста», а можно понять «во мне». «Во мне ты найдешь лучшего слугу, чем в Иосифе». Также можно понять это слово «би» как «бия», имеется в виду «просьба», имеется в виду как «плач». Или же можно понять это как «жалоба против injustice, несправедливости». И получается, Иуда имеет плач против несправедливости. Говорит Иуда, ты, Иосиф, нам сказал, что ты возьмешь Беньямина, и ты поставишь свой глаз на него. Имеется в виду, ты будешь его сторожить, будешь внимательно за ним следить. Что же происходит? Ты трансформируешь свой глаз в слепоту. Сейчас ты берешь его в рабство. Раби Шимон сказал, что аргумент Иуды был такой. У нас есть закон, говорит Иуда, что если кто-то ворует, он должен заплатить обратно. Если у него он не может заплатить обратно, тогда его продают в рабство. Это написано в Шмойс, прямо в Хумаше, 22-й перек, второе предложение. Но Беньямин имеет чем заплатить. Ты говоришь, что он своровал. Он имеет чем заплатить обратно. Так почему же ты его берешь в рабство? Когда закон гласит, что в такой ситуации он должен заплатить обратно, когда у него есть чем заплатить. А ты его берешь в рабство? Объясняет Думна Магит. Если у вора ничего нету, и он ворует, потому что у него ничего нету, так такого человека, такого вора продают в рабство. И его купят. Потому что люди понимают, что это не настоящий вор. Он не вор по своей натуре. Он был в тяжелом положении, ему нужно было как-то что-то своровать. Но если он пойдет в хорошую семью, он не будет воровать, его готовы купить как раба. Но если же у него есть средства необходимости, и он все равно ворует, так это вор по натуре. Кто же захочет купить такого вора? Кто, какой хозяин захочет иметь такого раба? А ты, Иосиф, хочешь его купить? Ты хочешь иметь такого вора, который вор по натуре? Но мы понимаем, что ты знаешь, что он не вор. У тебя есть другой план. Ты подделал это все. Ты все фальсифицировал. Продолжает дальше Иуда. Едабр но авдуха довер. И пусть твой слуга скажет слово. Лишняя фраза. Скажет слово? А что еще он скажет? Конечно же, слово. Мы эту фразу «слово» используем для того, чтобы учить что-то другое. Слово «довер» — это похоже на «девер», на проказу. Говорит Иуда, прабабушка Беньямина, Сара, попала в дом фараона во времена Авраама. И что случилось с фараоном и со всеми домочадцами? Какие там были проказы? Опасайся, говорит Иуда Йосефу, чтобы не было у тебя довер. Второе, говорит Иуда. Мать Беньямина, Рахел, умерла из-за того, что Яков сделал проклятие. Значит, у кого найдутся идолопоклонства, тот умрет. Так будь аккуратный, говорит Иуда Йосефу, чтобы Яков не проклял. И чтобы ты не умер. Третье. Шимон и Леви разрушили Шхем из-за того, что там изнасиловали женщину, Дину, их сестру. А сейчас ты хочешь изнасиловать Беньямина? Потому что Иуда подозревал, что Йосеф хотел изнасиловать Беньямина, поэтому он его и оставил себе. Беньямин был очень красивый. И считал Иуда, что так же фараон взял Йосефа из-за того, что Йосеф очень красивый. Его взял именно для того, чтобы с ним иметь отношения. Поставил его вторым в царстве из-за отношений. Так и Йосеф берет же с Беньямина, чтобы с ним иметь отношения. Говорит Иуда, Шимон и Леви зашли в Шхем и разрушили город из-за разврата. Будь аккуратным, чтобы это не произошло с тобой, потому что это пройдет намного хуже. Там было насчет женщины, а здесь насчет мужчины. Говорит Иуда, ты как фараон. Что значит ты как фараон? Так же, как фараон делает приказы и не выполняет. Так и ты. Ты делаешь приказы и не выполняешь. Один из приказов фараона был, что раб не может быть в царстве, быть властелином. И здесь, пожалуйста, фараон делает Йосефа вторым в царстве, не выполняет свой приказ. То же самое ты, Йосеф. Ты сделал приказ, что пустые ослы не могут идти, нагруженные с зерном. А когда ты оставил Шимона у себя, ты послал его осла обратно к отцу в Кнан, нагруженным зерном. Ты не выполняешь свой приказ. То же самое. Ты сказал, ты будешь держать свой глаз на Беньямине. Имеется в виду, ничего плохого с ним не произойдет. А сейчас ты его задерживаешь в рабстве? Ты не выполняешь свои декреты. Ты как фараон. Так же, как и фараон любит мужчин для разврата, так и ты. И хочешь мужчин для разврата. То есть я предполагал, что здесь Йосеф хочет Беньямина. Для того, чтобы с ним иметь разврат, потому что он, Беньямин, очень красивый. Так же, как фараон, царь, а ты второй после царя, так и я, Иуда, второй после моего отца, Якова, который также уважаемый, как царь. И если я вытащу свой меч, говорит Иуда, я начну с тебя, то есть ты как фараон, я начну с тебя и закончу фараоном. Если бы Иуда сказал, начну с фараона, фараон как ты, начну с фараона, то тогда год. Но говорит, я начну с тебя, и сидит прямо возле Йосефа, так Йосеф видит, что он в опасности. И поэтому Йосеф дает сигнал Менаше, который бьет по земле, и получается землетрясение. И все в шоке, Иуда в шоке. Потому что это такая сила только может быть из дома Якова. Необыкновенная сила, которая была только в семье Якова. Он один из наших, но Иуда не может понять, как это может произойти. Но тогда начал говорить спокойно перед Иосифом. Говорит Кахелес, царь Соломон, 7 перек, 19 предложение. Мудрость дает силу мудрым. Кто здесь мудрый? Иосиф мудрый. Что значит мудрость? Мудрость – это страх перед Творцом. Страх перед Творцом дает силу тем, кто мудрее. Больше, чем 10 царей, скажем, в городе. Кто 10 царей в городе? Это братья. Братья Иосифа. Мы видим сейчас, что страх перед Творцом спасает Иосифа. Когда Иуда вытаскивает свой меч, меч не выходит. Творец делает так, что Иуда не может вытащить свой меч. Иуда понимает, значит, Иосиф боится Бога. Богобоязненный. И вот что сказал царь Соломон, что спасло Иосифа, его мудрость, его страх перед Творцом. Это Кахелес, 7 перек, 19 предложение. Мудрость дает силу мудрым. Больше, чем 10 царей в городе. Когда Иосиф взял Вениамина, он сказал братьям, только человек, у которого найдена потеря, да, его я оставлю, он будет мой раб, а все остальные идите к отцу с миром. Говорит Иуда Бениамину, нас он посылает к отцу с миром? Какой это мир? Ты сейчас оставил Иосифа Бениамина у себя, и это будет мир для нашего отца? И тогда Иуда разозлился. Он так разозлился, пошел такой большой голос, что Хушим, сын Дана, который убил Эйсова, прибежал к Иуде, вдвоем необыкновенная сила, и они готовы были перевернуть Египет. И моменты до этого Иуда сказал, что он берет всех братьев в рабство. И сейчас Иуда, Иосиф сказал, что он берет всех братьев в рабство. Сейчас он переигрывает и говорит, нет, он берет только Бениамина в рабство. Так сейчас Иуда готов уничтожить Египет. Моменты до этого, когда Иосиф сказал, он берет всю семью, всех братьев он берет в рабство, вот Иуда не имел никакой проблемы. Так как же это можно объяснить? Объясняет Альших, что братья, когда Иосиф решил всех взять в рабство, подумали, что это наказание от Творца за то, что они продали Иосифа. Они раньше продали Иосифа, и сейчас Творец их наказывает и берет их всех в рабство. Бениамин, который не принимал участия в продаже Иосифа, уже вместе с ними заодно также попадает в рабство. И у них не было претензий. Это желание Творца. Но сейчас, когда Иосиф это переиграл и говорит, нет, вы все идите с миром к отцу, а я оставляю только Бениамина. Спрашивают братья, значит, это не желание Творца? Потому что Бениамин никак не участвовал в продаже Иосифа. Значит, это не желание Творца, а это злой план этого человека. Имеется в виду Иосифа. Его злой план, а не желание Творца. Рад это его злой план, а не готов идти на смерть, готов выйти на войну. Когда братья увидели, что Иуда в гневе, они тоже зашли в гнев. Они видят, что Иуда готов терять свою жизнь, рисковать своей жизнью, чтобы спасти Бениамина. И Иуда так и действительно готов. Иуда готов рисковать своей жизнью. Потому что, может быть, говорит Иуда, может быть, Творец меня простит за грех, который я сделал, потому что я обманул моего отца Якова и сказал ему, что я верну тебя обратно Бениамина. Иуда тогда взял на себя экскоммуникацию в этом мире и в грядущем мире, если он не выполнит свое обещание вернуть обратно Бениамина. И сейчас Иуда видит, что он потерян на все время. Он готов рисковать свою жизнь. Может быть, Творец его простит. Из-за того, что он готов отдать свою жизнь за Бениамина. И Иосиф видит, что опасность, он в страхе. И поэтому Иосиф бьет по колонне. И она разбивается, камни падают. И Иуда, вау, поражен. Оказывается, Иосиф сильнее, чем Иуда. Иуда берет свой меч, старается его вытащить в битву против Иосифа, но меч не выходит. И говорит Иуда, конечно же, этот, имеется в виду Йосеф, боится Бога. И поэтому царь Соломон, как мы уже говорили, в Кохелес, 7 перек, 19 предложение, сказал, мудрость укрепляет мудрых. Это имеется в виду Йосеф. Иуда говорит Йосефу, с самого начала ты имел план против нас. Многие люди с разных стран приходят сюда, в Египет, покупать пищу, но ты не допрашиваешь никого из них, как ты допрашивал нас. Почему ты нас допрашивал? Разве мы пришли сюда жениться на твоей дочке? Или ты на нашей сестре? У тебя, значит, скрытые планы против нас. Но мы ничего против тебя не скрывали. Иуда ответил, я вижу, что ты хорошо разговариваешь. Твои братья также хорошо разговаривают, как и ты? Иуда ответил, может, я гарантер за Бениамина. А Йосеф сказал Иуде, а почему же ты так не сделал со своим другим братом с Йосефом? Почему ты не был гарантером за Йосефа, которого вы продали Кишмаэлем за 20 кусков серебра и сделали боль своему отцу? Тогда вы не волновались за духовный изъян, который это вам принесет. За боль, которую это принесет вашему отцу. Чтобы отец думал, что Йосеф был разорван дикими животными. И когда Иуда это услышал, он плакал великим плачем. И сказал, как я могу пойти к моему отцу? Видя, что больше не помогает никакая просьба, Иуда готовится к войне. Иуда говорит Нафтоли, посмотри, сколько плаз в Египте. Нафтоли прибегает обратно, 12. Иуда говорит братьям, я уничтожу 3, каждый из вас берите по одной, и мы не оставим никого живого. Братья Иуда говорят, Египет это не как Шхем. Если ты уничтожаешь Египет, ты уничтожаешь весь мир, потому что весь мир полагается на Египет за пищей. И Йосеф понимает, что Египет в опасности, и думает, лучше я себя открою, перед тем, как они уничтожат весь Египет. Йосеф говорит, разве вы не сказали, что брат Бениамина, Йосеф, мертвый? Я сейчас его позову. Он встанет возле меня, и я докажу, что вы обманщики. И Йосеф вызывает, Йосеф, сын Якова, подойди ко мне. Братья смотрят во все стороны, говорит Йосеф, что вы ищете? Я Йосеф. Сразу шок, стыд у братьев, и они ему не могут ответить. Братья не поверили, что это Йосеф, пока что он не раскрыл себя и показал, что он обрезанный. Некоторые говорят, что он себя вел неправильно, потому что он был в опасности. Если бы один из братьев его ударил, была бы смерть. Раб Шмуэль бар Нахман говорит, нет, Йосеф действительно себя вел правильно, потому что он не подозревал своих братьев, которые цадиким, праведники, что они будут проливать кровь. Рамбан объяснил, что Йосеф имел 2 сна. Один сон, когда совсем молодой был, что ему будет колосы будут ему клониться, это его братья, которые ему поклонятся. И второй сон, сразу после этого, насчет солнца, которое ему поклонится, это его отец. И Йосеф знал, что это должно быть в этой же прогрессии. Сначала ему братья поклонятся, а только потом уже отец. И поэтому он ждал все это время, до того, чтобы случился первый сон. И сейчас это происходит. Абакоин Бардела сказал, ай-яй, трагедия нам в день суда, и трагедия в день упрека. Билам, мудрый из народов и идолопоклонцев, не мог даже выдержать упреки своей ослицы, которая сказала, разве я раньше так тебе делала? Билам сказал, нет. Йосеф, который моложе 10 братьев. Но они не могли ему ничего ответить, когда он их упрек. Так Творец, когда сделает нам упрек, как намного больше мы не сможем стоять и ответить. Как сказано, 50-й псальм, 21-е предложение, я дам вам упрек, и я разложу ясно все перед вами. Иосиф знал, что его отец жив. Так почему же он спросил? Мой отец жив, говорит Иосиф. Я Иосиф. Мой отец жив? Он же знает, что отец жив. Зачем спросить этот вопрос? И почему братья не дают ответ? Первое. Второе. Как день суда отличается от дня упрека? Бейс Алейви объясняет, что человек живет inconsistently, противоречие в жизни человека. Он считает, что он живет на определенном стандарте. И даже верит, что он живет по этому стандарту. Но у него противоречие в своей жизни, он не живет по своему стандарту. И когда будет день суда, придет время, когда человек должен отчитаться за все, что он сделал, за хорошие дела, за плохие дела, получит наказание, получит награду. День упрека – это время, когда все противоречия в нашей жизни будут показаны нам. Так, фраза «Мой отец еще жив» – это упрек. Разве он может по-настоящему быть живой? После того, как вы разорвали ему сердце и сделали, чтобы он страдал, когда продали меня в рабство. И братья были шокированы, они молчали. Поэтому они не ответили на его вопрос. Отец еще жив? Вопрос. Ответ. Нету ответа. Они в шоке. У них упрек. Сказано... Вы видите вора, и вы готовы быть с ним, с развратником, и вы с ним. Вы посылаете ваш рот на грех, и ваш язык связан с обманом. Вы сидите и говорите против вашего брата, вы даете клевету против сына вашей матери. Так что это значит? Не имеется в виду, что он партнер с развратником или партнер с вором. А имеется в виду, что он толерантный. Он его принимает. Он его не критикует. Наоборот, он себя оправдывает своим молчанием, тем, что он не критикует. А должен быть добрый ко всем. Должен быть толерантный ко всем. Но это inconsistency, это противоречие. Потому что как же так? Что его не критикует, развратника и вора. А когда доходит время до его брата, до того, кто вместе с ним в Торе и в Мицвот, это настоящий брат, тот, кто соблюдает Тору и Мицвот. Потому что он тоже сын Творца. Так как же так, что к нему ты относишься со злом? Твой язык связан со злом. Ты говоришь плохо про своего брата. Говорит Творец, я тебе дам упрек, и я все ясно поставлю перед тобой. Йосеф, который всего лишь кровь и плоть, когда он упрекал своих братьев, они не могли ничего ответить. Творец, который судья, прокурор, который сидит на троне, когда судит каждого из нас, конечно же, как мы сможем стоять перед Творцом? Йосеф падает на шею Беньямина и плачет. Сказано на шее. Нам несколько шеи, две шеи. Разве Беньямина две шеи? Имеется в виду, что Йосеф имел здесь духовное пророчество, divine inspiration, вдохновление, можно сказать. И увидел, что два храма будут построены на территории Беньямина, и они будут разрушены, поэтому он плачет. И шея представляет собой храм. Беньямин также плакал на шее Йосефа. Он предвидел, что мешкан в Шило будет построен на территории Йосефа и будет также разрушен. Так почему же это видение было показано Йосефу и Беньямину именно в тот момент, когда они объединились? Очень интересно, говорит Ксав Сойфер. Братья, 10 братьев, они были виноваты в беспричинной ненависти. И этот грех, из-за которого храм был разрушен. Второй храм был разрушен. Но первый храм был разрушен тоже из-за этого. Потому что люди друг друга не критиковали и не давали друг другу поучений. Ксавсойфер говорит, что корень, не давая друг другу поучения, ребьюк, это потому что мы не чувствуем вместе связь. Рувен не чувствует связь к Шимону. Он чувствует, что это далекий от него человек, не близкий к нему человек. Если это близкий к нему человек, он ему даст критику. Он его поправит. Сказано, первый храм был разрушен из-за кровопролития, разврата, идолопоклонства. Так как же не критиковать того, кто делает разврат, идолопоклонство, кровопролитие? Очевидно, не критиковали. И поэтому храм, поэтому продолжали это делать, и храм был разрушен. А почему не критиковали? Потому что он до меня, от меня далекий. Это мне не близкий человек. Он все равно не будет слышать мою критику. Я не чувствую к нему близость и не буду его критиковать. Своему брату он чувствует близость, его будет критиковать. Человек, который от него далекий, пусть он делает что хочет, все равно меня не услышит. Так, это проблема с disunity, что нету связи. Это то, что привело к разрушению первого храма. Объясняет Ксавсойфер, что недостаточная связь – это есть корень беспричинной ненависти. Если у меня нет связи к другому человеку, это является причиной беспричинной ненависти. К своей матери у него не будет беспричинной ненависти, он не будет про нее говорить ложен хору. Плохие вещи, публично, например, говорить про свою мать в компании. Нет. Потому что у него большая связь со своей матерью. А если у него нету с кем-то связи, то тогда, может быть, он скажет что-то неправильное. Так это есть причина. Это есть корень. Корень беспричинной ненависти – это то, что у нас нет связи с другим человеком. И это то, что привело к разрушению и первого храма, и второго храма. Иосиф и Беньямин не имели беспричинную ненависть. И поэтому они заслужили иметь в своей территории святость. Беньямин заслужил иметь два храма в своей территории, потому что он не принимал участие в продаже Иосифа. Продажа Иосифа – корень беспричинной ненависти. У него не было беспричинной ненависти. Иосиф также не имел беспричинную ненависть против своих братьев, и поэтому он удостоился, что на его территории был мешкан. Так же, как и Иосиф, все-таки, в конце концов, плача, утешил своих братьев, так и Творец утешит еврейский народ, только когда еврейский народ будет плакать, как сказано в Иеремии 31:8 предложение, с плачем они придут, и с молитвами я их вытащу через их молитвы. С плачем, так же, как и братья поняли, что Иосиф искренний, только когда он плакал, заплакал, так и Творец вытащит еврейский народ, когда увидит ихнюю искренность, ихнее раскаяние через плач.